эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Музей «Память Колымы» создал один человек. Зовут его Иван Александрович Паникаров. Он лично в тюрьме в советское время не сидел, его родственников репрессии тоже обошли стороной. Более того, он не из тех мест, чтобы судьбу малой родины переживать как личную трагедию. В Магаданскую область он приехал из Ростова-на-Дону, да так здесь и остался. А из любви к родине большой стал собирать свидетельства советского террора. Все, что так или иначе говорило о лагерях Колымы. Суровый климат и отдаленность от материка, как говорят местные жители, сделали лагеря Колымы синонимами лагерей смерти. Сюда в тайгу отправляли на каторгу людей со всей страны, добывать золото, олово, строить дороги, валить лес. Иван Паникаров вместе с членами школьного краеведческого кружка находит все новые и новые кладбища заключенных. Им созданный музей «Память Колымы» был открыт 12 лет назад. Здесь можно увидеть орудия труда и предметы быта заключенных, одежду и обувь с самодельными подошвами из транспарентной ленты, подбитой самодельными же гвоздями, бушлаты, атрибуты охраны. Здесь же подборки газет, в том числе лагерных, более 500 оригиналов официальных документов, связанных с деятельностью колымских лагерей, уголовные дела 40-х годов, коллекции картин и рисунков лагерных художников. При музее работает библиотека по истории ГУЛАГа и политических репрессий. Здесь хранится около 1000 томов, в том числе свыше 200 воспоминаний бывших заключенных. Ведется работа по сбору сведений о бывших узниках Колымы. Паникаровым собраны сведения о судьбах более 2000 человек. А созданное им же общество «Поиск незаконно репрессированных» помогает родственникам заключенных, пропавших в колымских лагерях, отыскать следы своих близких. Итак, у меня в гостях Иван Александрович Паникаров. Иван Александрович, вы создатель музея Колымы, вы же группа «Поиск», вы же Ягодинский мемориал, и все это вы один фактически создаете. Вот как вам это удается?
В 81-м году я приехал с Ростова-на-Дону на Колыму, на прииск имени Горького, и где увидел остатки, ну, скажем так, древних бараков, развалин, поинтересовался, что это. Мне сказали, что это остатки бывших лагерей. Думаю, жить здесь и не знать истории этого края. И занялся. Разыскал несколько человек, заключенных бывших разыскал. Они, естественно, немногие соглашались рассказывать, ибо что время еще было, не принято было об этом говорить. Но, тем не менее, некоторые рассказывали, я записывал все. А потом, в 85-м, как началась как таговая перестройка, скажем так, начали открыто об этом времени говорить. Я к этому времени уже в районный центр переехал, в Ягодное. Еще встречался с бывшими заключенными, их рассказы записывал, воспоминания. В 89-м году поехал на один из лагерей, это первый лагерь был такой, лагерь «Кинжал», где олово добывали. Оттуда привез для будущего музея экспонаты первые, чайник, кайло и лопату. И так увлекся. Потом, значит, с 93-го года на 94-й, в декабре, примерно в это же время, как вот сейчас, да, в Ягодном случилась страшная беда, скажем так. Остановилась поселковая котельная, мороз на улице был 48-53 градуса, и, естественно, все дома были разморожены. В квартирах 40 градусов минус было, радиаторы лопались. Я, будучи по профессии, кроме журналиста, я еще и сантехник, и газоэлектросварщик. Взял отпуск на основной работе и взялся за восстановление жилых домов, все. И, естественно, заработал по тем временам большие деньги. Кстати сказать, работали мы как в лагере, по 12 часов работали, ибо что надо было спасать. Заработал 12 миллионов. Это еще были в то время деньги, миллионы у нас были.
Не деноминированные, наверное, да?
Да, да, да. А экспонатов к этому времени у меня уже было очень много собрано, я в лагеря ездил. И все это хранилось частью в редакции газеты, где я работал, «Северная правда», а часть в квартире, в антресолях, под кроватью, жена шумела, конечно, так, ну. А потом я в марте 94-го года уехал в командировку в Магадан, проезжаю, а жена мне вручает ключ от двухкомнатной квартиры. На эти заработанные деньги, что я при разморозке, она мне квартиру купила под музей специально. Двухкомнатную квартиру.
Какая у вас жена.
Да.
Специально
жена.
Квартиру под музей.
Да.
Я думала, что жена, наоборот, квартиру там себе купила.
Нет,
и
нет,
съехала
нет.
От вас.
И вот я с марта по октябрь 94-го года ремонт делал там сам, благоустроил. И 30 октября 94-го года, в день памяти жертв политических репрессий, открыл я Ягодном музей.
Вот скажите, вы что-то знали о том, что это за система ГУЛАГ до того, как приехали на Колыму и до того, как общались с бывшими заключенными? Какое-то представление у вас, наверное, было? И как оно поменялось или нет, когда вот уже перед вами живая история проходила?
Ну, естественно, учил за года еще в школе, я историю любил и люблю, и буду любить, наверное. И естественно, я слышал, не то, что потом узнал, слышал, что там, да, были репрессии, были заключенные, и все. А когда уже я увидел вот развалины, остатки на окраине, ну, прииска имени Горького, и поинтересовался, что такое, мне сказали, что это бывшие лагеря, что, мол, тут еще заключенные этих лагерей живут. И, естественно, я начал их разыскивать, встречаться. Я думаю, что это место одно из самых страшных из всех лагерей.
Почему?
Да, объясню сейчас. Во-первых, этот край отрезан был, он, в принципе, и сейчас отрезан от основной части России, скажем так. Ну, мы называем все, что не Магаданская область, это материк. Связь там единственная летом, месяца 2-3, навигация и пароходы ходили, и не выбраться оттуда. Это одна, скажем так, особенность. А вторая, это климат. Там сейчас немножко помягче стал климат, хотя нормально тоже. 48-50 градусов это...
Вот сейчас да. Сколько там градусов? Ну, вот вы приехали.
Вот я два дня назад звонил, жене 47 было. А раньше было, вот в воспоминаниях есть у меня несколько воспоминаний, 66-63 было. А нынче вот что уменьшилось, скажем так, снизилось, там водохранилище построили, ну, ГЭС. И вот за счет, скажем, воды, что ли, как вот мягче климат стал. Одеяние, скажем так, и пища от руководства лагеря в основном то зависело. Есть вот воспоминания у меня, ну, письма людей, да, что пишут, что им выдавали в лагере, валенки выдавали, полушубки даже выдавали. Ну, это, ну, мало было лагерей таких.
А работали они по 12 часов, как вы уже упомянули, да?
Не только по 12, и по 16 было, если... Летом, да, и в зиму не выполняются планы, то там на полную катушку, скажем так, их вот 14 часов, 16 часов работали, без выходных, естественно.
А что это за категории заключенных были? По каким статьям попадали именно на Колыму? И вообще, если попасть на Колыму, это что означало для заключенного? Верную смерть или нет?
Ну, почти, да. Сейчас историки некоторые, и писатели, и зарубежные приводят страшные цифры, что там... 2 миллиона на Колыме сгинуло, там кто 3, кто 6, там кто 10, кто 12 даже есть, что... Ну, это неправда. Я верю больше всех, вот до недавнего времени в Магадане жил Александр Григорьевич Козлов, друг мой, очень хороший историк, великому сожалению, он в мае этого года ушел из жизни. Вот он, ну, скажем так, вычислил и посчитал, сколько прошло через Колыму заключенных всего, сколько умерло, сколько было расстреляно. Это я ему верю из-за того, что все предыдущие, ну, скажем так, цифры основаны на домыслах, на рассказах, ибо он работал в архивах и посчитал, так как я вам говорил, что попасть на Колыму лишь морем только можно было, эти все пароходы фиксировались, и было указано, сколько прибывало заключенных, сколько вольнонаемных, он выписал все эти пароходы и посчитал, сколько.
И сколько итоге, получилось?
Сейчас я скажу, да. И итоге прошло, значит, около 870 тысяч заключенных. Не миллионы, как говорят там, что пять. Из них, значит, около, я говорю около, ибо что точной цифры нет, понимаете. Около 130 тысяч это умерло от голода, от болезни, от всех. И около 11 тысяч было расстреляно, на которых есть официальные документы. Но я думаю, что расстреляно немножко больше было, ну и умерло немножко больше. Ну, плюс-минус, может быть, там 5, 6, 10 тысяч. Так.
Но вот вообще все равно это страшные цифры в любом
естественно,
случае.
Естественно, страшно.
Энергетика, наверное, там же должна быть какая-то особая.
Да вы знаете, нет, наверное. Хотя интересный такой момент был, вот года через два, когда я музей открыл в квартире, ну и у жены взял там какие-то вьющиеся цветы. Около месяца они просуществовали у меня там на стенке, все, и потом завяли, хотя их и поливал все тщательно, да, ну и там люди, как знающие, там, старожилы, говорят, это вот, видимо, какая-то аура.
Есть что-то, что вас же все-таки что-то заставляет продолжать этим заниматься вообще? Люди, когда вот сталкиваются с какими-то вот страшными историями, вообще первая нормальная человеческая реакция – это как-то вот не видеть, не слышать, бежать подальше. Вот каким образом вот получилось так, что вы все равно продолжаете заниматься этим?
И буду заниматься. Дело в том, понимаете, я, может быть, так я сейчас и громко скажу, я, в общем-то, родился в России и патриот своей родины. И я очень возмущаюсь, когда с высоких трибун наши правители, ну, я не буду говорить конкретной фамилии, да, ну, высокие люди говорят, что вот мы там Ивана Родства не помнящие, туда-сюда, третье до пятое. Это не значит, что если высокие чины не знают, что было, то и вся нация Ивана Родства не помнящая. А то, что заниматься этим должен не каждый, а просто несколько людей. Вот что мы и делаем. И в частности, о Колыме у нас и школьники знают прекрасно все, ибо и со школьниками в экспедиции мы ездим, и конкурсы объявляем, и они пишут, ну, не конкретно о лагерях, ибо что они немногие были там, а о своих родственниках пишут, о тех, кто работал, кто возводил эти блага там все.
А захоронения находили какие-то, да,
конечно,
вместе?
Ну, кладбище, я много знаю кладбище, где это все. Но я не рассказываю, где они, эти кладбища, ибо у нас на Колыме, да и о лагерях, то я так, когда материалы делаю в газете, то я, ну, конкретное местонахождение не говорю, ибо что, ну, вот уже несколько лет есть такие деятели, металлолом собирают, понимаете, и там все и сжигают, и все.
Ну, так, а может быть, под охрану государства как-то попробовать? Сложно с этим? Знаете, чтобы памятник, чтобы был мемориальный комплекс?
На эту тему нельзя говорить радио, понимаете, я бы сказал, но это...
Вы бы сказали другими словами, да?
Можно так и нужно так, но это государство наше это делать не будет.
Ну, вы предлагали, да?
Да. Сейчас в бюджете нехватка средств постоянно, все. Хотя в федеральном бюджете, в государственном, профицит всегда, а в регионах дефициты. Ну, эту тему не будем разговаривать, а то я слишком много наговорю лишнего, понимаете.
Хорошо, спасибо. Я напомню, что я беседовала с Иваном Паникаровым, директором музея «Память Колымы», главой группы «Поиск», представителем Югодинского мемориала. И все это в лице одного человека. Правозащитник Сергей Ковалев о Колыме знает не понаслышке. В 80-х годах он отбывал здесь трехмесячную ссылку после тюремного заключения. Ковалев был арестован в конце декабря 1974 года по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. Через год, в декабре же, приговорен к 7 годам лагерей строгого режима. Больше 30 лет прошло с того дня, как вас арестовали. Вот, условно говоря, с высоты прожитых лет. Если бы у вас была бы такая, условно говоря, конечно, возможность вернуться...
Изменить прошлое.
Да, прошлое. Изменить прошлое. Вот, может быть, вы о чем-то сожалеете. Может быть, вы как-то поступили вот в каких-то ситуациях по-другому. Вот есть такое ощущение? Или если бы у вас была возможность изменить прошлое, все равно вы бы ничего не изменили, оставили все так, как есть?
Знаете, я считаю, что мне крупно повезло. А повезло, конечно, не с тем, что вот в конце декабря 1974 года я был арестован. Не надо стремиться в тюрьму. Вопрос в другом. Делал ли бы я что-нибудь иначе, чем сейчас? Ну, конечно, по мелочам есть поводы посожалеть о том или другом. Чего-то я не успел. А в чьих-то оценках несколько ошибался. Но, в общем-то, я думаю, что моему поколению и моему кругу всерьез повезло. Считают сейчас в большинстве своем аналитики, что так называемые советские диссиденты не оставили следа в истории. Это неправда. Без ложной скромности я скажу, что наш след в истории есть. Он не только в, ну, скажем так, в идейной области. Советские диссиденты – это были те, кто не занимался политикой, но кто просто пришел к внутренней свободе. К свободе в обстоятельствах, когда эта внутренняя свобода вела к несвободе физической, к внешней несвободе, к тюрьме. Мы говорили, что думали не для того, чтобы искать славу, а для того, чтобы иметь основания для самоуважения. Было стыдно не делать то, что мы делали. Как это отразилось на отечественной истории? Я бы сказал, даже на международной истории. А очень просто. Направление реформации в первые годы перестройки было в значительной мере продиктовано тем, что в Советском Союзе были диссиденты. Ибо не к демократизации страны стремились архитекторы перестройки. Они вынуждены были согласиться с этим течением, с этой тенденцией, поневоле. Они стремились оставить всю власть в руках КПСС. Давайте вспомним, как упорно они цеплялись, в том числе и Михаил Сергеевич Горбачев, и даже Александр Николаевич Яковлев, за шестую статью Конституции. Так вот, они стремились сделать КПСС более динамичной и гибкой, более разумной, более адекватной сложностям современного мира, но оставить ей абсолютную власть. В том, что это не получилось в годы перестройки, есть доля тех, кто, не помышляя о политике, стремился завоевать самоуважение для себя и говорил правду, и вел себя так, как надлежит вести себя по совести. Это вело в тюрьму. Тюрьма представляла собой весьма полезную школу и